передней части самолета вскрикнула женщина, без особой паники в голосе, будто на пробу. Вокруг самолета ослепительными вспышками взрывались молнии. По громкой связи прорезался голос капитана. Экипаж постарается набрать высоту, чтобы уйти от грозы. Самолет трясло и бросало, и тени пришла в голову ленивая и спокойная мысль о том, что вот сейчас, может быть, он и умрет. «Есть такая возможность», — подумал он, — «хотя нет, вряд ли». Он выглянул в иллюминатор и стал смотреть, как молнии расчерчивают горизонт. Потом он опять задремал, и ему приснилось, что он снова в тюрьме, и в очереди к обеденной раздатке ловки шепчет ему на ухо, будто кто-то с кем-то заключил пари на его жизнь, но кто это сделал и по какой причине, тень никак не мог понять. Когда он проснулся, самолет уже заходил на посадку. Еще не успев вполне прийти в себя, щурясь на яркий свет, он вышел из самолета. «Все аэропорты, — подумал он, — похожи один на другой. Неважно, где ты в аэропорту. Стены и переходы, выходы на посадку и комнаты отдыха, киоски с газетами и лампы дневного света — везде такие же. Один аэропорт есть точная копия любого другого аэропорта. Проблема только в том, что летел он совсем не сюда. Этот аэропорт был слишком большой, здесь было слишком много посадочных площадок, и людей вокруг тоже слишком много. «Простите, мэм», — женщина подняла на него глаза, оторвавшись от клавиатуры компьютера. «Да? Что это за аэропорт?» Она удивленно подняла бровь, видимо, пытаясь понять, шутит он или говорит серьезно, а потом ответила. «Сент-Луис? А мне казалось, мой самолет летел в Игл-Пойнт». «Да, летел. Его перенаправили сюда из-за грозы. Вам что, не объявили об этом на борту?» «Может, и объявили. Я спал. Поговорите вон с тем человеком в пальто». Ростом человек оказался почти вровень с тенью. Вид у него был, как у отца семейства из какого-нибудь сериала 70-х годов. Он вбил что-то себе в компьютер и велел тени срочно бежать, бегом, к выходу на посадку в самом дальнем конце терминала. Тень рванул через зал, но когда добежал до нужной двери, ее уже успели закрыть. Он стоял и смотрел сквозь стекло, как его самолет выруливает на взлетную полосу. Женщина в отделе помощи пассажирам, невысокая, русоволосая, с бородавкой на одной ноздре, пошушукала с еще одной женщиной, куда-то позвонила. «Нет-нет, не получится, они его только что отменили», а потом распечатала для тени еще один посадочный талон. «Надеюсь, хоть этот сработает», — сказала она. «Мы сейчас позвоним на посадку и скажем, чтобы они вас дождались». Тень почувствовал себя горошиной, которую гоняют по столу между трех стаканчиков, или картой, которую затасовали в колоду. Он опять помчался через весь аэропорт, чтобы в итоге прибежать чуть ли не в то же самое место, откуда стартовал. Маленький человечек за посадочной стойкой заглянул в его талон. «Вас-то мы и ждали», — утвердительно кивнул он, оторвав от талона корешок с номером места, на котором тени предстояло лететь дальше, 17D. Тень быстрым шагом двинулся вперед, и у него за спиной закрыли дверь. Он прошел через салон первого класса, в котором было всего 4 кресла, и 3 из них заняты. Сидевший рядом с пустым креслом бородач в светлом костюме поднял голову, когда тень проходил мимо, ухмыльнулся и постучал пальцем по стеклышку часов. «Опаздываем, молодой человек!» «Да-да, конечно, я тебя задерживаю», — подумал тень. «Пусть это будет самый большой из всех твоих неприятностей». Он пошел дальше. Самолет, судя по всему, был заполнен почти до отказа. Собственно, дошло вдруг до тени не почти, а точно до отказа, а на месте 17D сидела какая-то средних лет женщина. Тень показал ей корешок посадочного талона, она показала ему свой, места были двойные. «Вы не могли бы занять свое место?» — попросила его стюардесса. «Нет», — ответил он, — «боюсь, не мог бы». Она подцокала языком, слечила корешки, повела его обратно по проходу и указала рукой на пустующее кресло в первом классе. «Такое впечатление, что у вас сегодня счастливый день», — сказала она. «Принести вам чего-нибудь выпить? Осталось несколько минут до взлета, и, сдается мне, после такой беготни вам это не повредит». «Тогда принесите, пожалуйста, пиво», — сказал тень, — «любого, какой найдется». Стюардесса ушла. Бородач в светлом костюме, который сидел в соседнем кресле, снова постучал ногтем по стеклышку наручных часов. Это были Rolex, черные. «Опаздываем», — — сказал бородач и расплылся в широченной ухмылке. Дружеским этот оскал назвать было никак нельзя. «Простите? Я говорю, опаздываем!» Стюардесса сунула тени в руку стакан с пивом. «Псих какой-то!» — подумал было тень, но потом решил, что, скорее всего, бородач имеет в виду, что целый самолет был вынужден ждать одного единственного опоздавшего пассажира. «Простите, если я вас задержал», — вежливо сказал он. «Вы очень спешите?» Самолет попятился от стенки терминала. Вернулась стюардесса и забрала у тени стакан. Бородач осклабился ей и сказал: «Не беспокойтесь, я его из рук не выпущу». И она не стала отбирать у него стакан с Джек Дэниелс, хотя и попыталась что-то объяснить насчет правил поведения на борту. Впрочем, у нее это вышло не слишком убедительно. «Послушай, дорогуша, я сам буду судить, что мне можно, а чего нельзя». «Время и впрямь пищит», — сказал бородач. «Но дело не в этом. Я просто беспокоился, вдруг ты и на этот самолет опоздаешь». «Очень любезно с вашей стороны». Самолет вырулил на взлетную полосу и остановился, нетерпеливо гудя моторами. «Хрена лысого любезно», — сказал человек в светло-сером костюме. «У меня для тебя есть работа, тень». Рев моторов. Маленький самолет рванул вперед, вдавив тень в спинку сиденья. И как-то вдруг они оказались уже в воздухе, и огни аэропорта скользнули назад и вниз. Тень посмотрел на сидящего рядом с ним человека. Волосы седые, с рыжеватым отливом. Борода, скорее двухнедельная щетина, рыжая с проседью. Лицо морщинистое, квадратное, глаза блекло-серые. Дорогой, по крайней мере на вид, костюм цвета растаявшего ванильного мороженого. Темно-серый шелковый галстук, на булавке серебряное дерево, ствол, ветви, мощные длинные корни. Стаканчик с виски он держал в руке и за время взлета не расплескал ни капли. «Не хочешь поинтересоваться, что за работа?» — спросил он. «Откуда вы знаете, кто я такой?» Бородач усмехнулся. «Узнать, как человека зовут, проще всего на свете. Память, умение мыслить логически, чуть-чуть удачи, всего понемножку. Ну, про работу-то будешь спрашивать?» «Нет», — ответил тень. Стюардесса принесла ему еще пиво, и он сделал первый глоток. «А что так?» «Я лечу домой. Работа у меня там будет, и никакой другой работы мне не надо». Улыбка на морщинистом лице собеседника ничуть не изменилась, по крайней мере, внешне, но теперь тени стало казаться, что их беседа бородача забавляет. «Никакая работа тебя дома не ждет», — сказал он. «Там вообще никто и ничто тебя не ждет. А я, между тем, предлагаю тебе вполне законный способ заработка, за хорошие деньги, не слишком опасный, плюс масса дополнительных возможностей. Твою мать, я даже пенсию тебе готов назначить, если ты, конечно, до нее доживешь. Неплохо звучит, тебе не кажется?» Тень сказал. «А имя написано у меня на сумке сбоку. Там вы его, наверное, и прочитали». Бородач промолчал. «Кем бы вы ни были, — продолжил тень, — знать о том, что я полечу именно на этом самолете, вы не могли никак. Я и сам понятия не имел, что окажусь здесь. Если бы мой самолет не завернули на Сент-Луис, ни за что бы здесь не оказался. Сдается мне, любите вы людям голову морочить. А может, маракуете что-нибудь. Так что, наверное, будет спокойнее, если мы просто прекратим сейчас этот разговор. И все». Бородач пожал плечами. Тень вынул из кармана глянцевый журнал авиакомпании. Самолетик швыряло по небу во всех мыслимых направлениях, и сосредоточиться было трудно. Слова плыли сквозь его мозг, как мыльные пузыри. Читаешь, и вроде вот оно, тут как тут, а секунду спустя как будто и не было его. Бородач тихо сидел рядом и потягивал свой Джек Дэниелс с закрытыми глазами. Тень прочел от начала до конца список музыкальных каналов, доступных для пассажиров во время трансатлантических перелетов. Потом принялся разгадывать карту мира, расчерченную красными линиями, направлениями, по которым летали самолеты компании. Потом журнал кончился, и тень нехотя закрыл его и сунул в кармашек на спинке впереди стоящего кресла. Бородач тут же открыл глаза. Тень отметил для себя, что с глазами у соседа тоже что-то было не так. Оба серые, но один вроде как темнее другого. Бородач посмотрел на тень. «Да, кстати», — проговорил он, — «очень расстроился, когда мне сказали насчет твоей жены. Такая потеря. Тень едва сдержался, чтобы его не ударить, и вместо этого набрал полную грудь воздуха. «Вот что я тебе и кричу, ты не связывайся ты с этими сучками в аэропорту!» — включился у него в голове голос Джонни Ларча, «а то загремишь с их помощью обратно на шконку и бзднуть не успеешь!» «Я тоже очень расстроился», — сказал Тень. Бородач покачал головой. «Жаль, конечно, что вышло именно так, а не иначе», — вздохнул он. «Она погибла в автомобильной катастрофе», — сказал Тень. «Случаются и другие истории, куда хуже». Сосед опять покачал головой, очень медленно. На секунду Тени показалось, будто рядом с ним на самом деле вообще никого нет. Салон самолета вдруг стал виден отчетливее прежнего, а сосед как будто подернулся какой-то зыбкой рябью. «Тень», — снова заговорил бородач, — «шутки в сторону, Тень». «Никаких фокусов. Получать у меня ты будешь столько, сколько никто другой не станет тебе платить. Ты только что отсидел. Навряд ли народ выстроится в очередь и будет пихаться локтями, чтобы поиметь возможность предложить тебе работу». «Послушайте вы, кем бы вы там, блядь, ни были», — сказал Тень, понизив голос ровно настолько, чтобы сосед мог расслышать его сквозь гул моторов. «Нет таких денег на свете, за которые я стал бы на вас работать». Ухмылка стала шире. Тень вспомнил, что видел примерно такую же в одной передаче по PBS про шимпанзе. Там рассказывали, что нам только кажется, будто человекообразные обезьяны, в том числе шимпанзе, улыбаются. На самом деле они просто показывают зубы либо от ненависти, либо от ярости, либо от страха. Короче, улыбку обезьяны — знак угрозы. «Давай, устраивайся ко мне. Риск некоторый, конечно, есть, но если останешься в живых, получишь все, что душе будет угодно, и выберут тебя следующим королем Америки». «Ну вот и прикинь», — сказал бородач, — «кто еще станет тебе платить такие бабки, а?»